«Видишь ли», — сказала она, опираясь о панель декорации и попивая свою окрашенную мятой воду. «Видишь ли, если я уже не занимаюсь с тобой, то не потому, что ты мне не нравишься. Я даже тебя люблю, как можно любить в моем возрасте. Но...» — она улыбнулась. «Я думаю только о нем». «О ком о нем?» Он свирепел, вновь становился красивым. Его ревность, какой бы низкой ни была, потому что основывалась только на страхе завтрашнего дня и нехватке денег, ревность делала его неистовым и красивым. Впрочем, как раз этого она всегда и добивалась от всех своих любовников, говоря с ними обычно только о других. Публика волновалась. Этим вечером в Италии было ветрено. И античный театр был буквально исхлестан во всех своих закоулках десятками прожекторов, миллионами ватт, прогрессом, пришедшим на подмогу прошлому, как говорят эти идиоты. Она передернула сильными плечами, обернулась к нему и сказала: «Через 2 минуты мой выход». Он не ответил. Он таскался за ней из города в город уже больше полугода, занимался с ней любовью средне, обкрадывал тоже средне, но тут смертельно злился на нее. Когда она выходила на сцену, когда сбрасывала, оставляя позади свои килограммы, свои морщины и самое себя, и когда в темноте пьяные от счастья люди, будь то в Берлине, Нью-Йорке или Риме, ждали, ловили первые звуки ее голоса. На сцене она была одна, трагически, упоительно одна, и он это чувствовал. Тут он был для нее не важнее 3 ее бывших мужей или 30 любовников. Хуже того, он был даже не важнее алибардщика из массовки, потому что тот, по крайней мере, был необходим для спектакля. Толпа умолкла, и он с чем-то вроде отвращения посмотрел на эту кучу слишком пышной плоти рядом с собой. «Похабной», — думал он иногда. Но откуда взмывал этот голос, этот клич, который завораживал всех снобов-меломанов? Ну уж нет, он как можно скорее вытянет у нее максимум и как можно скорее смоется. Не для того живут в нищете, не для того предупредительно уступают прихотям всяких самцов или самок, чтобы в 30 лет оказаться следующим у дамочки в климаксе, пусть и гениальной. «Я белокурый, белокурый и красивый, и мужественный». А это Кокионни, просто куча. Да, точно, куча. И ей придется заплатить мне довольно дорого. Оркестр сделался томным, и он подумал, что дело идет к последнему акту. Теперь она опять возвращалась к нему. Лоб блестел от пота, а на лице опять это выражение. Наполовину растерянное, наполовину удовлетворенное, которое ей не придавало даже любовь. Она сделала детский, почти смешной жест, чтобы опереться о него. Ее костюмерша была уже здесь со стаканом в руке, и она, не дыша, выпила своей мятной воды. «Как тебе музыка?» — спросила она и, подняв тяжелые перламутровые веки, пристально посмотрела на него. «Боже правый, мне 30 лет! Я худощавый и красивый, изгодился бы для любой иранской принцессы! Да как она осмелилась, она с этим обрюзгшим, размалеванным, расплывшимся от пота лицом, как она осмелилась спрашивать у меня, как мне, что? Я не знаю эту оперу», — сказал он надменно. Она рассмеялась. «Я ее пела всего 3 раза в жизни, и все 3 раза вновь обретала его. Надеюсь, и сегодня вечером не упущу». «Да кого же?» Но она, похлопав его по руке, уже направлялась к этому кретину-дирижеру. Впрочем, этот идиот, вдобавок еще и совершенно бессовестный тип, сразу видно, которому только и надо, что попользоваться ею и ее престижем, хотя он ее предупреждал. Но она только засмеялась и сказала: «Знаешь, он все-таки музыкант». Таким же точно тоном, с симпатией и горделиво извинительно, каким некоторые евреи говорят о ком-нибудь из своих. Он ощупал свои запонки, золотые сониксом, ее последний подарок, потом взглянул на часы. Логически, спектакль закончится через 30 минут. К счастью, с него уже хватит. И оперы, и музыки, и небесных дуэтов, и всякого такого. Поскорей бы хорошенько развлечься в Монте-Карло. И все же одно сомнение не давало ему оторваться от декораций. Он, да кто такой этот трижды встреченный он? Какой-нибудь старый волокита 30-х, бывший муж. Вообще-то так манерничать совсем не в стиле, как Кеони. Он дал ей себя выбрать, она его выбрала. Он никогда не устраивал ей сцен ревности, фальшивых, конечно, но которых стыдишься из-за самой их фальши. Так кто же такой этот он? Она опять возвращалась, бросила на него слепой взгляд, положила руку на его ладонь, покашливала тихонько, ждала. И занавес поднялся, и этот мерзкий дирижеришка поднял свою палочку. Его рабы, все эти крепостные музыканты, поникли к скрипкам своими тупыми покорными головами, и какое-то стенание поднялось от них, и она перестала его видеть. Была неподвижна, обращена к этой мертвенно-бледной сцене, к этим белым лицам в черноте, к этому толстому тенору, к этому закату жизни, к этим разъездам, ко всем этим штучкам. Короче, к этой судьбе, где у него самого была лишь второстепенная роль. И вдруг он это почувствовал, растерялся, покраснел, понял, что неважно, он или кто-то другой. Неважно, что она в 2 раза старше его и в 2 раза толще. Все эти люди там грезили о ней. 1 000 000 мужчин грезили о ней на земле, а о нем, быть может, лишь 1 женщина в Риме, да и то при некоторой удаче. А ее этим вечером наверняка ждет еще и тот другой незнакомец. Он, а он сам, конечно, будет изгнан как паразит, каковым и является. А он сам, конечно, со всей своей силой, красотой и мужской мощью был лишь нудной, чуть дороговатой интермедией, третьим лишним в этой настоящей истории любви. Он посмотрел на нее и попытался оскорбиться. Почувствовал себя чуть ли не в роли беременной субретки. Но нетерпеливая толпа уже рукоплескала тенору-идиоту, и уже он это чувствовал, ждала ее. Толпа и он. «Кто это?» — спросил он.
«Кто?»
Она смотрела на него своими темными черными глазами, омраченными чем-то знакомым ему, и что было похоже на страх. «Тот, с кем ты три раза встречалась, помнишь?»
«Ага»,
— сказала она и тихо засмеялась с какой-то нежностью. Дирижер подал ей легкий знак веками. Зал напрягся, он и сам почувствовал, что его собственные нервы натянуты, как струны. Она перестала смеяться, повернулась к нему, прикоснулась рукой к его щеке, и на мгновение ему показалось, что вместо этой требовательной, рассеянной и незнакомой ему любовницы он вновь обрел свою мать. Причем мать, которая ему понравилась бы. «Он», — ответила она, — «это контр-ут, до верхней октавы, самая высокая нота у Верди, понимаешь?» Она пристально смотрела на него, а он стоял, как истукан. Ему казалось, что запонки, новый смокинг, жемчужины на пластроне, все, что она ему подарила, жгут ему кожу. «Ут», — продолжила она тихо, — «это вот так». И она издала, проговорила, пропела этот «ут» очень тихо, нежно, с закрытыми глазами. Словно объясняла ему какое-то экзотическое слово. «Только надо держать его 30 секунд». Она поправила прическу и подобрала шлейф, потому что ее уже звал дирижер. Вдохнула, беря своего рода разбег, и повернулась к нему. «И к тому же его ты уж точно не купишь».